Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброе время года.
Аналогично.
Про что сегодня?
Ну, у нас есть новость шикарная.
Какая?
Министерство иностранных дел Российской Федерации предлагает через ЮНЕСКО в 2018 году объявить год Солженицына. То есть отметить 11 декабря 2018 года как день, значимый для всего человечества, потому что это день рождения Солженицына.
А как ты считаешь, чем эта фигура значима для всего человечества?
Ну, для всего человечества, ну как, всего цивилизованного человечества, знаешь, вот есть 10% населения Земли, да, которые живут в странах Западной Европы и в США,
угу,
которые входят, ну, в блок НАТО, есть такой вот блок, да? Для них это
мирный,
реально...
доброжелательный.
Да. Мирный, доброжелательный, который несет мир на своих штыках во всем мире. И вот Солженицын, он помогал уничтожить главного противника этого блока – Советский Союз.
Угу.
Поливая, да, поливая помоями мозги как вот, советских граждан через свою литературу, так и своей деятельностью занимаясь за рубежом, где, ну, опять же, его клевета очень, так сказать, хорошо показывала всю адскость Советского Союза.
Угу.
А во-вторых, он там, ну, напрямую призывал, например, сбросить атомную бомбу на Советский Союз.
Угу.
То есть применить ядерное оружие против Советского Союза.
То есть убивать своих сограждан призывал.
Десятками миллионов. То есть вот такой вот добрый человек. То есть почему он значим для мира, это понятно.
Ну, то есть что подразумевать под миром?
Да,
если цивилизованный страны мир. Блока НАТО, то для них...
Ну, это же цивилизованный мир, остальные, да, так да, сказать, да, никто, да, и звать их никак.
Угу.
Если же подходить к тому, кто выступил с инициативой, что самое интересное, с инициативой выступили не страны блока НАТО, а выступило наше Министерство иностранных дел, то есть наша представительская власть.
А им это зачем? То есть они одобряют действия Солженицына по ядерным бомбардировкам наших граждан, по уничтожению Советского Союза?
Считаю, что одобряют, потому что у нас памятник Солженицыну вот недавно в Владивостоке воткнули.
Угу.
Есть ведь, правильно? Вполне угу. официальный. Человек, который повесил ему на грудь табличку «Иуда», то есть даже не акт вандализма,
угу.
он ничего не попортил на памятнике. Против него было возбуждено уголовное дело.
Угу.
А Солженицын у нас включен в школьную программу, изучается в школьной программе. И он у нас светоч, так сказать, всех наших рукопожатых интеллигентов.
И похоронен в каком-то монастыре, да, как выдающаяся просто личность.
Ну, реально выдающаяся.
А кого хоронят в монастырях вообще? Вот у нас...
Да всякую сволочь хоронят. Там и нормальные люди есть, и конченые негодяи. То есть, кого сочли нужным, того и похоронили.
Я помню, у нас... убили одного мега-авторитета перестроечного, ну, понятно, уголовного авторитета, как ты понимаешь, то есть руководителя банды.
Но очень уважаемого человека.
И, ну, конечно, да, его похоронили в мега-известном монастыре, мега, просто супер-дупер. Я принялся узнавать, как такое возможно, и сначала пояснили, что там могут хоронить... Ну, в монастыре, там, короче, нарыты подземные ходы, и туда там складируют у покойников. Сначала пояснили, что, во-первых, там хоронят монахов. Все, кто в монастыре служил, умер, их там хоронят. Во-вторых, там хоронят защитников монастыря, то есть, кто с оружием в руках на стенах смерть принял. А в-третьих, там хоронят жертвователей. И если ты...
Ну, что ж ты, бабка, сразу не сказала, что котик-то православный?
Да, да.
Известный если... анекдот.
Если ты денег дал, оказывается, тебя можно положить. Можно, да, можно и бандита положить, и служить.
Нет, денег дал – это нельзя. А вот если пожертвовал...
Это же одно и то же, нет?
Ну, как? Главное, как назвать?
Ну, если я нищему деньги даю, я их даю или жертвую?
Вот как правильно назовешь?
Да.
То есть, деньги вроде бы давать – это бессмысленно, нельзя же церковь подкупить. А вот если ты пожертвовал…
Ты знаешь, вот, ну, как, мы с тобой оба достаточно далеки от православия, но, я бы так сказал, гуманистических ценностей не чужды. Гуманистические, если вдруг кто не знает, это человеческие ценности.
Человеколюбивые даже, точнее.
Да. И вот Солженицын себя позиционировал как… православного, насколько я знаю, будучи не христианином, а атеистом, у христиан Бог – это любовь. И главный призыв христианства – это возлюби ближнего, как самого себя. Ну, мне так кажется. А гражданин Солженицын являл собой, на мой взгляд, вот химически чистый эталон, фактически мизантропа, который вот просто всех ненавидит.
Давай мы вспомним человеколюбивые крестовые походы. То есть...
Это бог с ним. Да, бог с ним и с крестовыми походами. Давай про этого персонажа поговорим.
А про этого персонажа?
Он натуральный мизантроп, ненавидит всех. Достаточно почитать его там произведения. Он лагерников ненавидит, своих этих пострадавших. Ну, там есть проблески любви к бандеровцам,
к власовцам.
И власовцам. Да, это проблески любви присутствуют. Всех остальных он ненавидит. Администрацию ненавидит, суд ненавидит. В литературу пошел, Твардовского ненавидит. Там коллег по письму ненавидит. Варлама Шаламова ненавидит. Он всех ненавидит.
Страну ненавидит.
Страну ненавидит. Людей, населяющих ее, ненавидит. Всех ненавидит. Успехи страны все ненавидит. Это что, какой-то образец действительно православного, который себя вот как-то показал, что заслуживает.
Крестик он носил?
Да.
Значит, все нормально.
Печально, когда такой подход.
Ну так, извини, он такой уже достаточно давно.
Я бы отпрыгнул чуть-чуть назад. Вот ты сказал, что его включили в школьную программу. На мой взгляд, это всегда имеет эффект строго противоположный. Дети все, что включено в школьную программу, они не читают и стойко ненавидят. Поэтому вот это, наверное, правильно.
Это правильно. Более того, прямо с детства заставлять читать этот тяжеловесный, неудобоваримый текст – это здорово. То есть, он же еще и как писатель, ну, извини, абсолютно никчемный. То есть, любил придумывать новые слова, такие хитрые, угу. По сравнению с которым пасконность некоторых таких вот...
Деревенщиков.
Да, да. Сельских писателей, как бы,
да.
Она просто отдыхает.
Ни о чем. Его стиль, писательский стиль Солженицына, он на Западе характеризуется, ну, не конкретно он, там есть такая... Йома, шит, брикин, то есть срет кирпичами, когда чудовищная натуга, от которой вот из задницы лезут кирпичи. Ключевое даже не столько кирпичи, сколько из задницы. Потому что срет кирпичами, и это вот как раз оно.
Но для Солженицына на самом деле такой стиль – это вещь важная. Дело в том, что то, что он преподносит, нужно максимально замаскировать излишним пафосом, излишней истерикой, крайне сложным стилем, чтобы человек через это продирался с трудом, пытаясь понять какую-то мысль, которую пытается до него донести автор. А мысли у него предельно простые. Вот даже вот если начать,
например,
сам «Архипелаг ГУЛАГ» читать, то один из первых моментов, который написан, как Солженицын жалеет себя несчастного, когда его посадили. То есть, его только повязали на фронте, правильно? И с ним сидели другие люди, тоже повязанные злобным СМЕРШем, злобной НКВД-ой.
Ни за что.
Ну как, там написано «за что?». То есть, ну, по сути, ни за что. Например, там описывается три танкиста.
Я, извини, сразу тебя перебью. Многие не в курсе, не видели, не слышали. Солженицын, будучи военнослужащим на фронте в действующей армии, писал и рассылал письма своим друзьям, в которых в этих письмах обкладывал матом верховного главнокомандующего, выражал сомнения в наших успехах и победах, описывал никчемность, рассылая эти письма, это лично он рассылал такие письма, друзья и товарищи ему ничем подобным не отвечали, ну, кроме одного и то не совсем так. В итоге гражданин Солженицын пытался таким образом создать видимость подпольной организации. То есть, это была группа, это был не он один, это была группа. То есть, он путем написания подобных писем, твердо зная, что вся почта армейская люстрируется, то есть, ее читают специально уполномоченные на это люди. Письма заклеивать было нельзя тогда, чтобы цензор совершенно... Ну, многие видели эти треугольнички, свернутые без марки, без ничего. Военный цензор, открыв это и читая, где матом обкладывается верховного главнокомандующего воюющей армии, ну, мягко говоря, испытывали шок. С какой целью это делалось? Делалось, повторюсь, с целью создать иллюзию, что вокруг него целая подпольная организация, он не один, это дает увеличение срока и таким образом засесть хотя бы лет на 10. Сел на 8. То есть, он своими собственными руками оформил себе срок. Зачем? Ну, тут многие могут пораздумать. То есть, с точки зрения есть, существует такая одна из точек зрения, что он был твердо уверен в том, что когда добьем немцев, произойдет столкновение с американцами, и тогда уже начнется настоящая война. А 10 лет в тылу, ну, как ты понимаешь, любая война за такой срок закончится. Ну, конечно, он же знал, что там в ГУЛАГах всех сотнями миллионов убивали, поэтому он туда так самостоятельно стремился. Своими руками писал подобные письма, самостоятельно отправлял, будучи командиром, он не был рядовым. И благополучно сел. И вот он сидит, а рядом с ним, ты начал рассказывать.
Сидят другие военнослужащие. И там, например, упоминают три танкиста.
Три веселых друга.
И там про танкистов он расписывает, что все настоящие боевые офицеры, расписывает, какие у них шрамы на лице, расписывает, как они в форме, как с них содраны позорно каким-то наглым сержантом, НКВДшником погоны, что торчит аж вот это вот нитяное мясо, как он пишет. Ну, тут язык. У него такой. Расписывает про светлые пятна от орденов, которые давались президиуму Верховного Совета, и которые сорвал опять какой-то сержант. А и, должен... и что сидели они на самом деле ни за что.
Кто должен был срывать? Генерал или что?
Президиум Верховного Совета должен был приехать, да, и сорвать, наверное. Ага.
Я тебя опять, извини, перебью. Когда в тюрьме службу нес, когда к нам приводили сотрудников Министерства внутренних дел, которые в кителях и погонах, то... Погоны их положено отрывать. И их отрывали пассатижами, что характерно. Да, там нитки торчат, и что?
Ну, потому что это знаки различия.
Да, ты проходишь по категории бывший сотрудник БС. Но это не значит, что ты в камере должен в погонах сидеть. Ремень
забирают. Погоны – это действующий.
Да. Погоны отрывают, ремень забирают, шнурки и прочее. Что не так-то?
Так нет, там же интереснее, за что сидели эти совершенно невинные люди.
Так.
Так вот, там расписано, что на самом деле их просто вот отвели в тыл, после того, как они там повоевали героически, и они всего-то навсего попытались изнасиловать двух девушек, тоже советских военнослужащих, вломившись в баню, где те мылись.
Какая ерунда вообще.
И при этом он сразу пишет, просто такая, ну, банальная наглая ложь, клевета, что вот если бы, допустим, это были немки, это было бы считалось вообще воинской доблестью. Если бы польки, никто бы не обратил внимания.
Ну, видимо, сам Солженицын многократно насиловал немок, и поэтому знает, о чем говорить.
Нет, но да? Здесь как раз-таки мы хорошо знаем, потому что если эти танкисты пытались изнасиловать наших девушек, то они попали под трибунал. Все совершенно как положено, да?
Да.
Так вот, дело в том, что если бы они насиловали немок, то они по трибуналу бы не попали. Это действительно так. Потому что существовали приказы мародеров, насильников расстреливать без суда на месте. То есть, вы бы на месте как собак пристрелили. И бы никто бы в трибунал не потащил. Но по Солженицыну оказывается, что никакого наказания за это не было предусмотрено. Хотя приказы, подписанные командующими фронтов, о расстреле мародеров и насильников на месте без суда и следствия, они есть, они никуда не делись. Упоминается, что некоторое количество людей было по этим, в соответствии с этими приказами, расстреляно. То есть, их действительно вязали и расстреливали. Солженицын говорит, что это было бы считалось доблестью. А вот типа того, что они пытались наших изнасиловать, за это их посадили. Вот, мол, какое негодяйство. Что, мол, одна из девушек была там любовницей начальника контрразведки. Ну, это, наверное, со слов этих танкистов, я не знаю, или просто с фантазии Солженицына самого. Тут мне не понять. Но, а что, если, допустим, даже девушка является любовницей начальника? Это дает повод ее насиловать? Я не понял.
Это то есть, дает, если мы... Это дает право ее насиловать, по всей видимости, раз ты сожительствуешь с служащим Народного комиссариата внутренних дел, то тебя надо насиловать.
Ну, получается так. Потому что на самом деле, если мы убираем там довольно большое нагромождение словесной шелухи, вот этой вот лирики, сложных слов, вот этих свежепридуманных, волготнули чего-то там, чего-то с
фронта. Отволгли.
Отволгли, да, во. Вот такие слова там идут, когда с них продираешься, если ты вот всю эту шелуху отбросишь, то остается в сухом остатке что? Что танкистов, которые отведены были в тыл за то, что они попытались изнасиловать девушек.
Пьяные.
Да, пьяные пытались изнасиловать девушек, их отдали под трибунал. Вопрос, а что должны были с ними делать?
Ну, там еще интересно.
Но Солженицын-то рисует как невиновных.
Я не очень хорошо помню, но, по всей видимости, пьяные они вломились в баню. Да? То есть, если пытались изнасиловать, значит, возле бани караул не стоял, иначе их бы туда не пустили. То есть, они там вломились. Возможно, гоняли их по огороду, там, я не знаю.
Но они там указано сбежали.
Да, где там баня.
Воспользовались, что эти пьяные, да, сумели вырваться и убежать.
То есть, в неглиже, так сказать, голые девицы, это, между прочим, чьи-то дочери, чьи-то сестры, чьи-то жены, может быть. Неважно, любовницы, не любовницы, любимые, да, это таким словом можно тоже назвать. Да? То есть, ты пьяная рожа. Ввалился к беззащитным девкам голым, которые ничего тебе и сделать-то не могут. Пытался их изнасиловать, они от тебя вырвались, убежали, куда-то сообщили. Да? Ну, вот я как-то даже не знаю.
Их нужно пожалеть и понять.
Это в 57-й московской школе могут пожалеть и понять учителя.
Ну, или Солженицын.
Сожительствует с малолетними, да. Ну, это одна...
То есть,
единомышленники Солженицына, для них это нормально.
Да, для них нормально насиловать девушек.
Да.
То есть, нажраться и втроем полезть насиловать девушек. Это с точки зрения Солженицына все хорошо. За что людей осудили?
Непонятно.
При этом вот какие негодяи вот эти НКВДшники, СМЕРШевцы, они же твари, людоед, людям жизнь поломали.
Людоед.
А те-то всего-то изнасиловать хотели.
Да, не убудет.
Угу. Если не трогать, вот, допустим, момент посадки, то другой шикарный момент. Как он расписывает, как солдаты убили власовца. И, мол, какие на самом деле мужественные хорошие люди власовцы, и какие негодяи советские солдаты, которые ненавидели этих власовцев. То есть, к нам пришел страшный враг, который уничтожил мирных жителей у нас, мирных жителей в стране, 20 миллионов. Ну, почти 20 миллионов. То есть, это не военные потери, это гражданские потери. Разрушил дома, разрушил страну, ну, вот значительную часть, правильно? И вот некоторые, боясь за свою шкуру, наши военнослужащие, перешли на сторону врага.
И помогали ему уничтожать сограждан.
Участвовать в карательных операциях.
Угу.
И что должны были наши военнослужащие? Любить их, восторгаться ими. Солженицын призывает, что да, должны были любить и восторгаться. То есть, он выступает за власовцев. То есть, за тех, кто сражался в рядах гитлеровской армии.
Ну, то есть,
против нас.
Простым и понятным языком, Солженицын выступает на стороне предателей, которые предали свой народ, предали свою страну. Мы отметем коммунизм, товарища Сталина. Они предали свой народ и свою страну и встали на сторону убийц своего народа. А Солженицын поддерживает и предателей своего народа, и убийц своего народа.
И считает выродками тех, кто не любил этих предателей и убийц
своего выродками народа. Он считает тех, кто, тех представителей своего народа, которые этот народ защищали.
С оружием в руках и гибли, защищая свой народ. По мнению Солженицына, это как раз выродки. То есть, вот, ну, позиция Солженицына достаточно, получается, наглядно прорисовывается, да? Но мы можем взять и другой момент. Он же описывает, как, допустим, преследовали честных работников в Советском Союзе, да? Как их сажали. Ну, вот, на мой взгляд, самым показательным примером является, просто большая глава этому посвящена. А судьба, он, кстати, вот Солженицын в своем «Архипелаге ГУЛАГе» очень часто повторяется и возвращается к одним и тем же историям. Тут в нескольких главах упоминается, одна глава целиком посвящена начальнику МОС водоканала Альдороге. Там рассказывается, как ему тяжело приходилось, как его ненавидела новая власть, как на него стучал какой-то там из коммунистов. То есть, все расписывается вот там как... То есть, как вообще мучили человека.
Да.
И вот опять берем всю вот эту шелуху. То есть, вот, скажем честно, вот десятки страниц словесного поноса. Кстати, главы у Солженицына очень большие. И вот только мы этот словесный понос отбрасываем, всю эту шелуху сметаем, неожиданно оказывается, вот был дворянин Альдероге, который был при царе до революции начальником ВОС водоканала. Потом произошла революция, к власти пришли большевики, они страшно его покарали. Они его назначили начальником ВОС водоканала.
Угу.
То есть, он при царе был начальником ВОС водоканала, При большевиках он начальник Мосводоканала.
Страшная расправа. Так.
Так вот, дальше, вот после этой страшной расправы, Альдероге каторжно трудится начальником Мосводоканала, и есть... Вот Альдероге не является коммунистом, но есть коммунист, который на него постоянно пишет доносы. По-моему, он один из заместителей, что ли, был Альдероге там.
И?
Так вот. И общий итог. Ну, там много расписано, так сказать, как это был негодяй и так далее. Но общий итог. Тот, кто писал доносы, получает год за...
Доносы.
Доносы. Угу. А Альдероге не получает ничего. Он остается начальником Мосводоканала. И в итоге, будучи уже совершенно пожилым человеком, стареньким, умирает. Что характерно. Продолжая оставаться, фактически, вот к моменту смерти, начальником Мосводоканала. Вот это страшные преследования, которые расписываются Солженицыным на десятки страниц.
А про что он пишет? Что же с ним происходило с точки зрения Солженицына?
С точки зрения Солженицына, это как раз вот преследование, клевета, что, мол, столько, там-то чуть не посадили, здесь-то чуть не посадили, а здесь вот могли вообще расстрелять. Но постоянно идет вот это сослагательное наклонение. Могли бы, чуть было, не произошло. Вот так. То есть идет лирика. Бурные фантазии самого Солженицына, которые не имеют никакого отношения просто к реальному факту. То есть, да, был человек-коммунист, который стучал на беспартийного начальника, и этого коммуниста посадили за клевету.
А персонаж коммунистом не был, да?
Да.
И был начальником Мосводоканала.
Да.
Буржуйская рожа.
Дворянин, хуже.
Да, дворянин и вообще родимое пятно капитализма.
И вот... Это вот что получается, если убрать словесную шелуху? Дело в том, что большинство того, что пишет Солженицын, оно вот замаскировано вот, этой вот, вот этим мусором, то есть потоком слов, вот этой лирикой, новопридуманными словами, постоянным пробиванием на слезу ребенка и на трагичность судьбы одноногой собачки. То есть вот это у него вот проходит через всю его толстенную. Ну, ты читал эту книгу?
Да.
Я, к сожалению, тоже читал. Это ужасно.
В отличие от многих поклонников Солженицына, я ее читал, и ты читал.
Угу.
Потому что когда...
Я жалею о том, что...
Мое любимое, что когда поклонникам Солженицына задаешь вопрос, а как ваш Светоч работал лагерным осведомителем, они взвиваются на дыбы с криками, откуда вы это взяли.
Из его работы книг.
Ну, мне это вообще нравится. Ты хоть попробуй почитать-то, ёлы-палы, хоть с предметом-то ознакомься. Ну, он благоразумно вначале написал, что это у него опыт художественного исследования, и масса дебилов начинает задавать вопрос, а что вы хотите от художественной книги?
Ну, например, чтобы там меньше врали. Потому что врать в художественной книге абсолютно не обязательно.
Ну, как... По-моему, Захар Прилепин сказал, что вот есть «Сумерки» про вампиров, а «Архипелаг ГУЛАГ» – это то же самое, только про большевиков. То есть, такая же сага о вампирах, не имеющая к действительности ни малейшего отношения. Он там честно признается, для многих тоже открытие, честно признается в том, что никаких документов он не видел вообще.
Но при этом его поклонник считает, что он работал в архивах.
Да, ничего он не знает. И...
Он даже честно пишет, что большая часть его материалов – это рассказы сокамерников.
Да. Ну, рассказы сокамерников. Да, это, мягко говоря, вещи странные. Ну, ты знаешь, я вот как-то это... Может, помнишь, когда-то был такой персонаж, он и сейчас жив, дай бог ему здоровья, такой Александр Гуров. Может, слышал, не слышал?
Слышал.
Это который когда-то застрелил льва Кинга. Был такой лев, которого снимали в фильме «Приключения итальянцев в России». Этого льва там выгуливали в каком-то парке. Он бросился на людей, проходивший мимо милиционер Гуров пристрелил льва. Трагедия была. Там имел ли право поганый мент стрелять? Потом, значит...
Подумаешь, несколько людишек бы уникальный лев загрыз.
Фигня какая-то вообще. Ну, они потом развели... После убитого льва они завели себе там пантеру или пуму, леопарда в квартире, еще что-то. Потом у кого-то из них началась течка.
И они сожрали.
И они сожрали ребенка, блин, там укусили за башку, содрали скальп, еще чего-то там, короче, изуродовали, порвали. Ну, я не знаю, таким людям, по-моему, бесполезно объяснять, чем закончится содержание дикого зверя в квартире. Ну, вот этим. Товарищ Гуров достиг больших высот в милицейской службе и занимался организованной преступностью. Долго, много, целенаправленно. Наша организованная преступность – это, как ты понимаешь, были воры в законе. То есть, наиболее, так сказать, серьезные представители. Естественно, наши воры в законе, они на западных практически не похожи, поскольку у нас был коммунизм, и страну, в общем-то, возглавляли, и народными героями были коммунисты. Кто не смотрел, рекомендую к просмотру художественный фильм, который так и называется «Коммунист», на что был похож нормальный большевик. А вор – это была примерно такая же фигура, но с прямо противоположным знаком. То есть, если те были за народ, за народное счастье, то вор был лично за себя и за персональное свое счастье, которое строится на горе и унижениях окружающих. Украду, унесу, и все будет хорошо.
Но вор вообще не имел права работать. Так иначе точно. Он титул вора терял.
А то он и вор, чтобы воровать. И вот. Ими, значит, внимательно занимались, когда они начали у нас там, ну, конец 80-х, там, да какое там, даже начало 80-х, когда у нас там, помнишь, появились цеховики, так называемые, начал расцветать там подпольный бизнес, появились огромные деньги, и, естественно, варьё отправилось в бизнес уже деньги зарабатывать там. Вот. И тогда же появилось с помощью этого самого, если я правильно помню, боюсь наврать, с помощью этого Александра Гурова написана книжка «Исповедь вора в законе». Такая, значит, такое произведение, где вор в законе подробно рассказывал, как он, ну, где-то там в 1944 году там, или 43-м начал воровать, как продолжал, как развивалось, как его короновали, как там жизнь внутри воровского коллектива протекала, что они делали, как и как в конце концов он завязал, встал на путь честного человека, что само по себе, мягко говоря, подозрительно, но при советской власти любили такие книжки назидательные издавать, это уже на излете было, в основном они были про алкоголиков, мелких там каких-то воришек и алкоголиков, где человек подробно расписывал свою биографию, как вот у него не сложилось, а потом он взял себя в руки, влился в нормальный рабочий коллектив, осознал ценность семьи, работы, коллектива и, в общем-то, стал нормальным человеком. Я много их читал. На лиц с определенным уровнем интеллектуального развития действовало, как вот, знаешь, веслом по голове. Настолько оглушающе, что, оказывается, можно не жить как скоту, а есть какие-то другие вообще в жизни интересы. Полезные были книжки. И вот. «Исповедь вора в законе», где он пишет, что, значит, а вот там вот это тут вот то про свои воровские дела, а дальше, значит, и вдруг ему там кто-то, он попал в барак к политическим, где ему рассказали, как на самом деле, за что они сидят, ну, понятно, не за что, и тут вот это, и тут вот у них чисто, в отличие от нас, от воров, которые живут, значит, с зэками, это у политических чисто. Они все вежливые люди, шахматы, цветы там и еще чего-то там. Значит, мы их боялись, говорит вор в законе. Это я уже дальше это лег на пол, чтобы не упасть. И вот вы знаете, начал разговаривать, а они и говорят: вот меня ни за что, и меня ни за что. И вы представляете, это что же тогда творилось? Говорит вор в законе. Я, честно говоря, аж глаза протер. Ну, как это ты так? Как это ты так? Это ж. Насколько чудовищная ложь, я не возьмусь даже описать. Я знаю ровно один случай про настоящего вора в законе, который рассказывал о... Кино документальное снимали, где вор рассказывал, что это вообще такое, как. А потом это другим ворам показывали. У нас были спецколонии, где сидели только воры. В общем-то, это, как ты понимаешь, сотрудничество с властью – это смерть сразу. Тебя убьют безо всяких разговоров. Ну и вот ворам стали показывать фильм. Показали. А дальше поинтересовались, ну и как результат в целом. И воры сказали, ну, фильм и фильм. А в более подробных расспросах, а что вообще, как вот, общее впечатление, и сообщили, что он сказал, что вором быть очень тяжело. И это правда. Он не сказал главного, что вором быть – это плохо. А поэтому фильм нормальный. Ничего с ним за это не будет.
Было смешно.
Но, повторюсь, я даже не знаю, кто это, понимаешь, ну, настолько оглушающий удар пропаганды, что даже вор верит, что ли, в эту чушь. Людей более циничных и более хорошо разбирающихся в человеческом материале, чем варьё, лично я никогда не встречал. Они очень хорошие психологи все, без дипломов, но прекрасно разбираются.
Их работа с этим связана.
Как, да, потому что работают с людьми постоянно. Верить во что-то, ну, в Бога можно верить. Это вещь специфическая и не имеет отношения к людям. Людям никогда, никогда. Если человека сажают в камеру, это вот пример для гражданина Солженицына, то ему задают вопрос, а что случилось, как ты сюда попал, расскажи. Он начинает рассказывать, что с ним случилось и как он сюда попал. Дальше проводится оперативно-розыскная работа, когда опрашивают всех вокруг, кто его знает, кто, ну, ты за изнасилование, например. Все уверенно считают, что если насильник попадает на зону, то там кранты его самого опустят и всякое такое. Это не так. Его туда многие не понимают. Его туда посадила милиция. А значит, по беспределу веры-то им нет. Значит, самим надо проверить, а что было-то. Опросили этих, опросили тех. На воле спросили, кто что знает, кто что видел. И если подтвердится, то да, возможно, судьба твоя. Возможно, будет незавидно. А если не подтвердится, ну и что? Мало ли, по какой статье тебя закрыли. Ну, нехорошая статья, да, тебя это не красит, что ты по ней влетел. Мог бы сделать что-нибудь более существенное.
Убить кого-нибудь.
Да, хотя бы, да, чтобы это вот позор, так сказать, на тебя не лег. Но это что-то, извини, я отвлекся в привычную тему. Ложь, она вот во всем, просто во всем. Документов не видел, ничего не читал. Зашел человек в камеру, он мне наплел там вот такого, и я это вам старательно излагаю. То у него там 100 тысяч убили при строительстве Беломорканала, который строило 150 тысяч, то Беломорканал, будучи построенным, оказался не выкопан. Там полметра глубины. Ну, Солженицын не знал, что такое шлюзы, как воду наливают, спускают. То есть то, что войну, всю войну туда рвались немцы, финны, бомбили шлюзы.
То, и... что по этому каналу проводили корабли классом до эсминца, то есть корабли с осадкой порядка метров 3-3,5, это ему тоже неизвестно. То, что подводные лодки...
Подводные лодки там проходили так вот, через нерабочий Беломорско-Балтийский канал.
То, что там зэкам на средстве Беломорско-Балтийского канала платили зарплаты, это тоже он не в курсе.
Папа Павлика Морозова оттуда вроде как не то с медалью, не то с орденом вернулся, я не помню.
То есть у него много таких моментов с байками есть, но благодаря этим байкам зато Солженицын однозначно в архипелаге ГУЛАГ доказал, что наши органы, вот НКВД, сумели предотвратить инопланетное вторжение, поймав инопланетного шпиона.
Кто это был?
У него там описывается один персонаж, ну тоже один из страдальцев, которого НКВД злобно пытал. Ну, то есть по Солженицыну НКВД просто злобно пытает всех, вот им делать нечего.
Заняться нечем, да.
Да, им заняться нечем, они пытают. Вот у них два основных развлечения – это требовать никому ненужные подписи, во-первых, и во-вторых, кого-нибудь злобно пытать. Но вот одного они пытали…
Про подпись, извини, опять перебью, вот про подпись.
Давай лучше сначала про инопланетян, а ты потом про подписи.
Хорошо.
Так вот. И вот по острому желанию кого-то пытать, НКВДшники, одного из заключенных, это подробно описывал Солженицына, заталкивали в камеру, в которой поднимали температуру, ну, это такая душегубка у них была, поднимали температуру долго, медленно, пока у человека через поры не проступала кровь. После чего его вытаскивали, откачивали, когда он приходил в себя, снова закидывали и снова подогревали, пока из пор не пойдет кровь. У людей от такого кровь через поры не поступает.
Иначе в бане мы бы все истекли.
Ну да, то есть это совершенно четко говорит, что НКВДшники поймали существо, которое не является человеком. Правильно? Они поймали чужого, сумели его повязать и обезвредить. Вот после этого смотришь, допустим, американские фильмы, понимаешь, что их ФБР так как наше НКВД эффективно работать не могло. Поэтому там всякие инопланетяне эпизодически чуть было Землю не захватывают. У нас такая фигня не прошла бы.
Про подписи. Ну, я в НКВД не служил, но количество граждан, которые отказываются подписывать протоколы, их навалом. О чем составляется формулировка, что с материалами ознакомлен, от подписи отказался и расписывается там товарищ оперуполномоченный или следователь.
Так главное, эта подпись, она вообще ничего не дает, в принципе.
Это раз, да. Ну, можешь сам подписать. Если там беспредел, я тебе больше скажу, то а что мешает мне расписаться вместо него?
Вот именно, все равно никто проверять не будет.
Да.
Но при этом у Солженицына описывается, что человек вот там какой-то тоже, какой-то не... вот... никчемушный, которого просто так по беспределу повязали для отчетности. И вот на протяжении долгого времени три НКВДшника по очереди ему не давали спать. Вот, то есть каждый сидел по 8 часов с ним на протяжении суток. И прессовал во время допроса, вот допрашивал, чтобы заставить поставить подпись. И он там где-то, по-моему, на третьи сутки, что ли, сломался. То есть на одного... никчемного заключенного, которого просто посидел, повязали. Тратится рабочее время трех офицеров НКВД, которые и спят прямо там же, на диванчике. Да. То есть они круглосуточно там пашут. Ради одного заключенного. Но сотрудников НКВД их было, что самое интересное, в Советском Союзе, достаточно немного. Например, численность НКВД перед Великой Отечественной войной, конечно, была довольно приличная, там речь шла уже о сотнях тысяч человек, но большая часть этого состава – это были пограничники. То есть те самые НКВДшники, которые на погранзаставах первыми встречали удар нацистов и стояли насмерть. Это вот такие НКВДшники. А вот то, что относится конкретно к следственным и карательным органам, их количество, по-моему, никогда не превышало 20 тысяч человек.
Немного.
А когда речь идет у нас о... Ну, до войны это такое число было. Так вот, а когда речь идет у нас о солженицынских вот, росписях, там десятки миллионов людей преследуются НКВД, сажаются НКВД.
Да, да.
И на каждого из них 30 офицеры НКВДшника тратят все свое время, чтобы выявить подпись.
Мне, как бывшему сотруднику, вообще непонятно, о чем речь идет. На здоровье. Суть не в подписи, суть в доказательствах, которые будут отправлены в суд.
По Солженицыну доказательство есть только одно – это подпись. Других доказательств нет.
Да. Ну, юрист, видимо, еще. Кроме того, что мизантроп, еще и видный юрист.
Ну, вот, он будет видный все.
Подпись, повторюсь, она никому не интересна и не нужна. А самое главное, если речь идет о юридическом беспределе, когда всех хватали ни за что. Ну, то есть, я там помню пример, что портной там что-то шил и иголку, не глядя в стену, воткнул, а там висела газета, и он попал в глаз Сталину. 10 лет. Ну, мне вот интересно сразу. Откройте уголовное дело, ну, покажите, что там за статья, что это такое, за что 10 лет-то, расскажите, кто это видел, кто донес. Кто на основании чего там собирали доказательства, и самое главное, приговор покажите.
Когда начинает проверять любое дело, неожиданно оказывается, что в деле фигурирует очень занятное доказательство. Например, у Солженицына описывается дело промпартии. Угу. Дело промпартии, шахтинское дело. Вот там, когда описываются вот эти вот несчастные персонажи, которые были посажены по этому делу, а часть из них расстреляна, да? Вот идет описание, что, мол, так-то и так-то, вот людей там ни за что, там оклеветали. Угу. Там у него постоянно упоминается злобный такой изверг.
Вышинский?
Нет, Крыленко.
Крыленко?
До него еще был, до Вышинского. Угу. Берешь материалы по тому же самому, тому Шахтинскому, например, делу. И неожиданно оказывается, что вот Крыленко... производит допрос в зале суда, то есть уже опрашивает. Мол, у вас там обнаружено столько-то тысяч золотых монет, царские чеканки, вот эти вот червонцы. Мол, откуда у вас они? И там где-то опрос. Подтверждаете ли? Да, у меня действительно такое было. Откуда взяты эти монеты? А там оказывается, что просто уже не молодой, но крупный чиновник. Очень любил брать взятки, но так как считал, что советская власть скоро падет, то он предпочитал брать взятки исключительно в виде золота. и набрал несколько тысяч монет.
Ну вот сейчас.
Так вот, которые были сданы.
Да, да.
То есть они проходят как вещдок. То есть они реально существуют.
Ага.
Человек посажен ни за что. Интересно, а за что он получил несколько тысяч золотых монет?
Это как сейчас показывают некого губернатора, да, какого-то там, я уж не помню где, у которого в гараже пачки пятитысячных купюр, они в мешках стоят. Он не знает, куда их девать.
Ну да.
Вот
тоже
у чиновника
ни за что.
Мешки денег стоят. Тоже, видимо, ни за что, да?
А тут тысячи золотых монет.
Угу. Ты знаешь, там речь-то про то, что вот была революция. Ну, как мне видится. Была гражданская война. По стране расползлось после того, как народ вернулся с фронта, повоевали друг с другом. По стране расползлось совершенно дикое количество оружия. Вернулись с фронта люди, которые умеют убивать и могут, и хотят убивать других людей. И это рассматривают как способ решения всяческих проблем. Ну, особенно в деревне. Я тебя застрелю там незаметно где-нибудь. Пошел в лес и не вернулся. В деревнях, ну, вдруг кто не жил. Вот у нас в Новгородской губернии, например, когда ты по лесу ходишь, если ты кого-то увидел, не рекомендуется бежать навстречу там, здороваться, выяснять, куда вы идете, откуда, еще что-то. Рекомендуется сесть, чтобы тебя не видели. Можешь лечь, чтобы совсем не видели. Дождись, когда пройдут. Ну и потом разгуливай. И это не потому, что чего-то там, а потому что эти люди могут с какими-то целями там ходить. И это вообще опасно. И замечу, это была советская власть уже на излете, так сказать. А тут закончилась гражданская война. Вопросы все решаются с помощью оружия, это любителям короткоствола, на заметку. В городах бандитский беспредел, творят, что хотят вообще со всех сторон. А народ, между прочим, он жаждет порядка, он порядка хочет. Он не хочет, чтобы по улицам бегали гопники с револьверами, он не хочет, чтобы их там били, насиловали, грабили, и требует от органов, так называемых, навести порядок.
И НКВД этим занимается.
Да, и вот оно начинает наводить порядок. Ну, я не видел вообще ни одного уголовника, который считал бы, что он справедливо там задержан.
Не, говорят, 4% считают, что по делу.
Три.
А, ну, да.
Ну, они, это, то есть, статистическая погрешность просто. А, да, а что? Ну, тезисы известны. Что меня схватили? Я булочку украл. В Кремле пароходами воруют, страну продают, а вы меня схватили. Ну, это ж не значит, что если кто-то другой ворует, ты должен воровать. Нет. Ну, вот процесс наведения порядка. В рамках этого процесса есть ли невинно пострадавшие? Безусловно, есть. А есть ли польза от процесса наведения порядка? Ну, наверное, есть. А почему человека, который берет взятки золотыми монетами, которых у него откуда-то тысячи, а почему этот человек не должен быть задержан? А если он, например, берет взятки? Вот есть у нас такой персонаж Майкл Касьянов, проходит под кличкой Миша 2%. Вот примитивная мысль. А кто ему такую кличку дал? Мы с тобой. Я его вообще не знаю. И ты подозреваю тоже.
Те, кто давали ему 2% с каждого проекта.
Да, это те, с кого он стриг эти деньги. И, по всей видимости, это было не два человека и не три, а очень и очень много.
И установленная ставка.
Да, которая многократно озвучивалась и, в конце концов, переросла в кличку. То есть, Миша 2%. И люди, которых Миша обслуживает ни одного, ни двух, ни десять. То есть, я не могу сказать, что это там организованная преступная группа, но это группа лиц, которая совершает преступление по предварительному сговору. И
сразу вопрос, а что бы с таким человеком сделал НКВД в эпоху товарища Сталина?
Тут другое.
Нет.
Надо задать вопрос гражданам. Граждане, а что бы вы хотели, чтобы с таким человеком сделали правоохранительные органы?
Да, вот который вот вымогает интерес. Деньги, да. Чаще всего государственные, кстати, то есть ваши. С целью личного обогащения, злоупотребляя служебным положением, как член правительства.
Что с ним надо делать? С человеком, который на государственной должности, с этой должности наживается. Что с ним надо делать? Вот мне интересно. Вот сейчас. Что с ним надо делать? Вот сейчас вот идет волна, серьезная волна, на мой взгляд, совершенно справедливое, когда всплывают факты о том, что у чиновника в гараже стоят мешки с деньгами, которые он просто уже не знает, куда девать. За кордон их теперь не вывести, как-то вот не очень получается. Применить их куда-то невозможно.
Когда настолько теряют берега, что обзаводятся ручками, просто вот расписаться, типа,
да. Да?
Ценой больше, чем у большинства людей, так сказать, ну, раз здесь больше, чем стоит квартира у большинства граждан нашей страны.
Там ряд предметов аксессуара стоит больше, чем мы с тобой за всю жизнь зарабатываем. Угу. Ну, и что граждане хотят-то, чтобы с этими людьми делать? Ну, хорошо, сейчас поступила команда «обогащайтесь». И даже при вот этой команде, понимании того, что теперь капитализм, вот эти люди, которые воруют деньги государства, народа и всех остальных, они вызывают лютую ненависть. И то, что лично я в интернетах вижу, только призывы к физической расправе. То есть их вообще уничтожить хотят. Ну, а тогда постулировали равенство, да, и все должны жить как люди. И воровать нельзя, в общем-то, а воруешь ты у народа, а не у государства, и что? Что с ними тогда-то надо было делать?
Как-то разговаривал с каким-то товарищем либеральных взглядов, и разговорились насчет репрессий. Я перевел разговор на типа того, а что, допустим, ты с этим делаешь? Ну, современный тиранический режим, да? И он там начал говорить, что там чиновников, там они все зеточки нужно расстреливать и так далее, что, мол, продажных вот этих там генералов нужно расстреливать. Там. Он, короче, начал перечислять категории, кого стоит, по его мнению, расстрелять. Я говорю, слушай, говорю, ну ты вот недоволен тем, что при Сталине расстреляли 680 тысяч человек, а ты уже наговорил на расстрелы на несколько миллионов. Вот. Чего тебе непонятно-то с репрессиями?
Я тут в каких-то предвыборных роликах наблюдал там некоего персонажа, который, выдвигаясь в Государственную Думу, заявляет, что как только я к власти приду, всех ФСБшников и всех ментов я сразу в ГУЛАГ. Сразу в ГУЛАГ. На мой взгляд, отлично. То есть, ну, за этого кадра кто-то голосует, как ты понимаешь.
За него кто-то уже собрал подписи?
Да. Подписи собраны. То есть, вот за такую вот программу. Про то, что... Вот большинство служащих, они просто служащие. Они вообще не имеют никакого отношения ни к задержаниям, ни к арестам, ни к посадкам. Они другими делами занимаются, как какой-нибудь паспортный стол или еще что-нибудь. Ну, то есть, за сам факт профессиональный.
Кстати, паспортный стол – это тоже кровавая гибня.
Несомненно, да.
НКВД.
Вот. Да, вот за это всех надо посадить. Ну, хочется задать вопрос, а на основании каких законов вот это будет происходить? Поделитесь, пожалуйста.
Что, беспредел?
Да. Что за законы такие у нас, вот, позволяющие подобное делать? На основании чего будут отвешены срока? Паспортистка 10 лет, а начальник паспортного стола 25 или как? Как это вообще? Какова соразмерность?
Вот, кстати, тоже один важный момент.
Куда там вот тоже, а если муж, жена, сын, они все служат? А у них там жены какие-то есть, дети, внуки, все сядут. А детей
всех
куда?
Сажать.
А детей куда?
В биореактор.
На гумус, да.
Ну, я говорю, здесь момент какой есть. Солженицын постоянно пишет, что сажали просто так людей. Вот просто так сажали. А при этом почему-то у каждого посаженного есть вполне конкретная статья, по которой он сидит. То есть, по-любому есть уголовное дело. И его сажают в соответствии с советским законодательством. То есть просто так по беспределу не получается. Нужно было все-таки, чтобы дело было.
Ну и тут интересен другой вопрос. Поскольку ты исполняешь некие служебные обязанности, то за тобой есть контроль. Есть, например, ну вот когда я служил, милиция, прокуратура, суд. Все эти организации, они не очень сильно друг друга любят, мягко говоря. Прокуратура не очень любит милицию, милиция – прокуратуру. Все вместе суд, суд их обратно, так сказать. Ну, вот уже, так сказать, набивший оскомину пример, у нас все время кричат, что в России практически нет оправдательных приговоров. Что типа отнесли дело в суд, а там раз – и оно рассыпалось. Ну, оно у нас не так устроено. прежде чем...
У нас рассыпаются раньше. У нас просто не дают дело довести до суда, если нет достаточных доказательств.
Да. Но... А если вы довели дело до суда без достаточных доказательств, ну, хочется заинтересоваться уровнем вашего профессионализма. Как это у вас организовано так, что в суде это разваливается? У нас ни прокурор, ни суд твое дело не возьмет, если там нет никаких перспектив.
Но я не буду восхвалять нашу систему правоохранительную. Недавно как раз Intel выпустили.
Ее нигде совершенно нет.
Разумеется. Так вот, но сам факт, что просто так, без дела, как это описывается Солженицын, подоценить было нельзя. Невозможно было следить за всеми гражданами с помощью топтунов. Их столько не было.
Это вообще чушь.
Это чушь.
Это непонятно. Я тебе как специалист скажу, что для того, чтобы их пустить по следу, нужны настолько веские оперативные обоснования, что они вообще не у каждого бывают.
Я думаю, что специалистов такого уровня найти несколько миллионов в стране просто тупо нереально, чтобы следить за всеми. Как это описано у Солженицына?
Ну, за всеми, вот там, знаешь...
Поклонники Солженицына, они с цифрами не дружат.
Есть такой этот светоч либеральной общественности Сергей Довлатов, который задал вопрос, а кто написал 4 миллиона доносов? Всех поставил на место Довлатов. Что, типа, были посадки, но кто написал 4 миллиона доносов? Во-первых, не совсем понятно, где Довлатов успел их посчитать.
Наверное, взял из одной из перестроечных цифр о количестве, так сказать, осужденных.
От Солженицына, да.
Ну, да.
Но а что вы называете доносом? Давайте определимся. Вот если на губернатора, у которого в гараже стоят мешки с деньгами, поступает жалоба от граждан, донос, что с них вымогают деньги за решение вот какого-то чиновничьего вопроса, от других граждан, что вымогают взятку за решение другого вопроса.
На Цапков, допустим, поступает донос о том, что не убивает людей, которые не выполняют их требования.
Так точно. Это донос.
А соседа, который, допустим, кого-то по пьяни зверски избил, поступает донос, да?
Да.
Это все донос, это все гнусно и подло, да?
Конечно. То есть гражданин сообщил о том, что возле него, у него на глазах нарушается закон.
И происходит преступление.
Да, и гражданин требует принять меры к пресечению преступления. И речь не идет про какие-то там аполитичные высказывания, еще чего-то там. Все всегда упирается в вульгарную уголовщину. Всегда. Бывают редчайшие исключения каких-нибудь там, я не знаю, троцкистов, которые там замышляют заговоры какие-то политические, еще что-то делают там. Но на общем фоне, вот когда огромное, так сказать, количество дел, решений, ну, есть там, да, политические. Сколько их там было? 10%?
18%? Давай мы посмотрим даже политические дела. Допустим, политические организации тех же самых эсеров, которые уже после окончания гражданской войны создавали боевые группы и заготавливали для них оружие для совершения вот как раз вооруженного выступления против советской власти. Дело политическое?
Безусловно, политическое, да.
А что с ними нужно было делать?
В общем-то, мне затруднительно сказать. Вот сейчас на Кавказе есть люди, которые занимаются тем же самым, создают вооруженные группы, добывают оружие. До начала что они делают? Убивают представителей власти государственной, то есть милиционеров, полицейских нынче. Что надо делать с такими людьми? Первое. Надо ли власти дождаться того, пока они кого-то убьют? Я думаю, это...
Захватит роддом где-нибудь.
Да, я думаю, что это уже полная импотенция,
да?
Этой самой власти. Потому что подобные организации, если что-то происходит подобное, то, во-первых, у тебя уже должны быть наготове агентурные сети, где люди, внедренные в эти организации, члены этих организаций, завербованные, еще чего-то там, постоянно поставляют информацию о том, что происходит. Информация копится, и дальше этих людей берут в плен. А если они не хотят сдаваться, то их физически уничтожают, то есть убивают. Для этого у нас теперь есть спецподразделения, которые, ну, как-то...
Но это дело является именно политическим.
Так точно. Это так... сугубо политическое дело. Это вы хотите свергнуть существующую власть.
Так вот, дело в том, что в Советском Союзе после гражданской войны таких организаций на всей территории страны было более чем достаточно.
Александр Исаевич об этом, видимо, не знал.
Нет, всех оболгали.
Угу.
То есть, получается, по нему же, что все были за советскую власть? Ну, раз всех оболгали.
Да. Все были правоверные коммунисты, кто пострадал.
Ну, вот, собственно говоря, получается такая прекрасная книга, написанная крайне тяжеловесным языком, где идет ложь постоянная. А, кстати, вот с посадкой там тоже интересный момент получается. Вот дело в том, что когда Солженицын уже был на свободе, он там задружился на какое-то время с неким Варлаамом Шаламовым, тоже да. Отнюдь не апологет советской власти.
Троцкист он был. Угу.
Так вот, но он, в отличие от Солженицына, сидел... как полноценный преступник. И вот можно посмотреть, что Шаламов говорил о Солженицыне. То есть, в принципе, это сводилось к тому, что Солженицын, так сказать, горе не нюхал, на зоне не был, зону не топтал толком. То есть, как он был там коптером, он был на должности стукача штатного. То есть, на теплом месте.
Придурка лагерного, так это называется. Придурок лагерный. Для тех, кто не понимает, опять-таки.
Человек, если, сотрудничающий с администрацией.
Если есть должность хлебореза, например, бригадира, нарядчика, то вариантов ровно два. Либо тебя туда поставила оперчасть, а это значит, что ты тайный осведомитель. Тайный не для всех, конечно. Либо ты блатной. То есть, либо ты из воров, либо тебя воры туда поставили. Других вариантов нет и быть не может.
Солженицын был не из воров.
Где?
Значит, остается один вариант.
Врагов, а чем он, собственно, врагов у тебя нет, потому что выбор сужается.
Ну вот, сам о себе все. Можно сказать, написал. Единственное, да. Чего, когда читать будете «Архипелаг ГУЛАГ», ну, если кто будет читать, потому что, на мой взгляд, чтиво невыносимое, но если будете читать, то просто отбрасывайте словесную шелуху. То есть, вот есть массив текста, попробуйте всю эту лирику как бы убрать и посмотреть, что написано под этой лирикой. И там то инопланетянина поймали, то насильников посадили.
Про пытки там отдельно, да. Я не успел выкрикнуть про пытки. Всем рекомендую ознакомиться с разделом «Пытки» в «Архипелаге ГУЛАГ». И вот эти вот пытки – это сажание, где какая-то жара. Я, ты знаешь, могу здания пенитенциарных учреждений, они специфические. То есть, это помещение, построенное для содержания людей. Даже если оно перестроено, да, допустим, и там организован, как это у Солженицына написано, боксик. Боксик, в котором вот эта вот адская температура. Ну, мне сразу, я бывший сантехник, мне сразу интересно, а как организована температура? Там повешено дополнительно 5 чугунных радиаторов отопления, я такого не встречал.
Ты подвергаешь сомнению то, что НКВД поймало инопланетянина?
Пытаюсь понять техническое решение НКВД.
Тены поставили.
Даже если повесить 10, то
печку буржуйку поставить.
Тенов тогда не было, буржуйку бы туда не поставили. Даже если 10 радиаторов повесить.
Они не нагреются больше, чем радиаторы.
Да, они не нагреются больше. То есть там будет, ну, 30 градусов хорошо. То есть, что там делать?
Даже 40 вполне терпимо.
Я знаю ровно одно устройство для подобных вещей. Это так называемая вошибойка. Ну, куда вешают одежду, включают безумную температуру, и вши и гниды тупо сгорают. Ну, это поэтому на гимнастерках железные пуговицы, пластмассовые исключены, иначе они там сгорят, расплавятся, сгорят. Туда людей не сажают. У Солженицына нет про то, что в вошибойку сажали. То есть, какая-то странная. В общем, все, кто следит за действиями нашей демократической полиции, ну, типа там, забить бутылку от шампанского в жопу там и умертвить таким образом задержанного, рекомендую ознакомиться со свирепыми пытками НКВД. Раздел очень интересный.
Безумно интересный. Сразу, кстати, видно, что Солженицыну не давали покоя лавры такого известного писателя, как Маркиз де Сад. То есть, подражание ярко выраженное. Вот видно, что Солженицын именно смакует пытки, наслаждается ими. Он выдумывает новые пытки. Пытки невозможные. Пытки, которые невозможно применить к человеку. Пытки через минуту пытки... Ну, там у него сутками пытают людей такими пытками, после которых он там через минуту умрет.
Пытаются... Да нету там ничего, там чушь сплошная написана.
Нет, там просто бред написан, реально.
И я тебе еще замечу, что вот, данный гражданин, он не понимает даже ряда вот совершенно примитивных вещей. То есть, он как судимый, да, он же был там под судом, под следствием, он ряд вещей должен понимать. Он описывает, например, там какие-то страшные традиции, я не помню, там Лефортова, наверное, что там, значит, ведут заключенного по коридору, и конвоир стучит тюремным ключом себе по бляхе. Значит, стучит, чтобы все слышали, что он ведет. И если вдруг ему навстречу ведут другого заключенного, там тоже стучит, то он подает команду заключенному там носом в дверь, там проем, чтобы... и вот чтобы он стоял, и чтобы он никого не видел. Вы представляете? Какое надругательство вообще. Вот это и преподносится это как какие-то, ты знаешь, психические выдумки конвоира. Ну, ты сидел судимый. Ты не понимаешь, что подельников, например, сажают в разные камеры, на разных этажах, в разные блоки, чтобы исключить вообще возможность общения, какую бы то ни было. Либо ну, постараться исключить, либо свести к минимуму. Они не должны общаться, они не должны рассказывать друг другу ничего о том, как идет следствие, что там вообще в деле есть. Это непонятно? Тебе непонятно, что
это
если...
Это просто издевательство.
Что если они встретятся, один может что-то выкрикнуть другому, и дело твое просто рассыпется, просто потому, что они один раз встретились. Существуют должностные инструкции, в соответствии с которыми действуют конвоиры. Вот носом в стенку стой, молчи и никуда не смотри. Что не так? То есть там ну, глупость, она, в общем-то, на каждой странице, причем глупость просто вопиющая. Ты вообще ничего не понимаешь. Вообще ни в чем. Ну, это не считая там извращений, как про Вышинского, который всем объяснил, что признание царица доказательств, а на деле оказалось... Вышинский говорил прямо противоположное, что признание не может считаться доказательством.
Ну, соврать за советских деятелей – это у наших либеральных последователей Солженицына – это норма. Это вот как, допустим, приписанный Сталин, выдуманные за него слова, что нет человека – нет проблемы.
Да, это придумал писатель Рыбаков.
Ну да. То есть, мерзкая мразь, которая просто взяла и оклеветала.
Тоже замечательный персонаж. Да. Ты же помнишь отличные детские книжки «Бронзовая птица», «Кортик».
Угу. Хорошие, кстати, книжки были.
Отличные. Я читал вообще с огромным удовольствием. А потом тот же самый персонаж.
Резко перековался.
Да. Сочинил «Детей Арбата». То есть, это вообще прекрасные люди, которые, как Солженицын, предали, продали, кинули вообще все. И, перемазавший себя говном своим собственным, бегают и орут. Посмотрите, какое кругом говно.
И при этом приписывают вот такую всякую чушь и Ленину, и Марксу с Энгельсом. И вот больше всего, кстати, что самое интересное, приписывали всякого бреда Илье Эренбургу. Почему? У него просто огромное количество мелких статей и выступлений. Угу. То есть, у него несколько томов толстенных. И там найти чего-то практически невозможно. То есть, можно соврать про него все, что угодно, чтобы люди просто облезли искать.
Ну, сейчас-то все электрифицируется стремительно.
Ну, да.
И искать стало гораздо проще, интереснее, и всякое удивительное вскрывается, да. И внезапно оказалось, что Виссарионович не говорил, есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы.
А Вышинский Рыбакова... не говорил.
Как да, таким, когда Рыбакова что... спросили, он сказал, ну да, это я так придумал, но он вполне мог так сказать.
Нет, он должен был это сказать.
Да, да, да. Вот политрук Клочков не мог сказать, Велика Россия, отступать некуда, позади Москва. Не мог он такого сказать категорически.
А Сталин вот такой фильм сказать мог.
Да, а значит, сказал.
И считай. Даже должен был сказать.
Да, считай, сказал.
Ну вот.
И Ленин, у которого кухарка управляла государством, говорил прямо
и
противоположное.
При этом, что самое интересное, вот эти люди как раз рассказывают, что их оклеветали, их кумиров оклеветали. И при этом совершенно спокойно считают, что можно клеветать на кого угодно, врать за кого угодно.
Угу.
Вот, кстати, у Солженицына очень удачная фамилия. Она прекрасно к нему подходит.
Можно даже закольцевать, поскольку он православный, лжец и отец лжи. Каковым является известно кто. Конкретно Солженицын. Вот такой замечательный персонаж, книги которого ваши дети теперь читают в школах.
Особенно, в обязательном порядке.
Да, особенно в 57-й московской. Набираются сеансу, так сказать. Спасибо, Борис Витальевич. К творчеству известного персонажа мы еще вернемся. Борис Витальевич подготовил пару отличных текстов. Я их в жизнь скоро воплощу. Ждите октября. Спасибо, Борис Витальевич. А на сегодня все. До новых встреч.